Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
«Только из уважения к вам, Вера Сергеевна», – произнес он и, извинившись перед девочкой, вышел из класса. Был конец ноября, и Вера решила подготовить новогоднее представление. Но не обычное с Дедом Морозом и Снегурочкой, а какое-нибудь особенное. Она долго думала, но ничего интересного ей в голову не приходило. И вдруг озарение. Конечно же! Знаки зодиака. Там 12 созвездий. Значит, 12 или 13 ребятам можно будет дать роли. Созвездия близнецов – двоим. И роли других созвездий – еще 11. И, конечно, звездочет. По восточному календарю 2004 год – год обезьяны, а 2005 – наступающий – год петуха. Значит, надо подумать, кому лучше подойдут эти роли. А еще нужно несколько гадалок, ведь на Новый год всегда гадают, всем очень хочется знать, что готовит для них предстоящий год. Вера была очень довольна тем, что ей удалось найти такую интересную тему для новогодней постановки. Теперь бы продумать весь ход спектакля. Тут, впрочем, ей помогут и газеты, и журналы. В любом издании можно найти астрологические прогнозы. Надо только постараться систематизировать их. Времени уже оставалось мало, и Вера, попросив у директора ключ от школьной кладовой, где хранились театральные реквизиты, пошла посмотреть, подойдет ли им что-нибудь для предстоящего спектакля. Пройдя через актовый зал, она открыла кладовую и принялась перебирать висевшие в шкафу костюмы. Занятая своим делом, Вера не заметила, что в актовый зал зашли две девочки – и вздрогнула, услышав вдруг резкий голос. «Сама виновата! Надо быть дипломатичной! Ты же знаешь, что учителя не верят в сотворение! Зачем тебе надо было писать, что определение относительного возраста пород и окаменелостей – это круговая аргументация, и что возраст ископаемых определяют по камням, а возраст камней – по ископаемым?» Узнала Вера голос Кати Титовой, девочки из ее класса. Вера была уверена, что Катя говорит с Олей Масловой, и оказалась права. «Но это же сказано в нашем учебнике географии. Я просто написала, что это круговая аргументация, и что так невозможно правильно определить ни возраст камня, ни возраст ископаемых», ответила Кате Оля. «А зачем надо было писать, что абсолютный возраст горных пород нельзя определить достоверно? Все методы, принимаемые сегодня, дают результаты, сильно отличающиеся друг от друга. Но есть множество фактов, говорящих о том, что Земле всего несколько тысяч лет. А почему я должна молчать, если они не знают правды? Может быть, некоторые не знают, а некоторые просто не хотят знать. Так что лучше помолчать. Вера, которая вовсе не собиралась подслушивать разговор девочек, оказалась в неприятной ситуации. Ей нужно было обязательно на этой перемене посмотреть костюмы. Тогда она несколько раз покашляла, чтобы дать девочкам понять, что они здесь не одни. Но те, увлеченные разговором, не обратили на это никакого внимания. «Мы обязательно должны говорить людям правду о сотворении, и тогда они, возможно, обратятся к Богу и будут спасены», – возразила Оля. А затем вдруг спросила: «А ты почему никогда не говоришь, что в учебниках содержится обман? Ведь теория эволюции не имеет доказательств. Ты же ходишь в воскресную школу, а нам учителя много говорили о том, что научные данные подтверждают, все сотворено Богом. Наверное, я пропустила эти занятия». «А твои родители? Что они говорят? Ведь они уже много лет являются верующими. Наверняка они не согласны с тобой». «А вот и ошибаешься. Мои родители мне как раз и сказали, чтобы я не спорила ни с кем. Раз нас так учат, выучу, что задают, и получу хорошую оценку. Не то, что ты. Все выучила, а из-за своего особого мнения получила единицу. Мои родители правы. Мне не нужно ссориться с учителями. Надо нам уметь идти на компромисс». Иисус никогда на компромисс не шел. В Библии сказано, что мы должны слушать в первую очередь Бога. «Вот и слушай, а я не хочу двоек. Мои родители считают, что лучше промолчать». «А помнишь, Иисус сказал, кто от меня отречется, от того я отрекусь». «Вот это ты загнула! Мы вовсе не отрекаемся от Него, а просто действуем в соответствии с ситуацией». Прозвенел звонок, и девочки убежали. «Ну и дела», – произнесла Вера, и, взяв отобранные костюмы, пошла следом за своими ученицами. Урок в 8 классе еще не начался, и Вера, подойдя к Оле и Кате, попросила их остаться после занятий. Вера была в учительской, когда девочки освободились. «Спасибо, что не забыли», – сказала им Вера, и, взяв сумочку, вышла в коридор. «Давайте пройдем в класс. У меня к вам есть разговор». «Хорошо, Вера Сергеевна». Оказавшись наедине с девочками, Вера произнесла: «На большой перемене мне нужно было посмотреть костюмы в кладовой. И я невольно слышала ваш разговор. Извините». Услышав это, Катя покраснела, а Оля ответила: «Вы ведь не виноваты, что мы пришли в актовый зал выяснять свои вопросы. Да и потом, тут нет никаких секретов, извиняться вам не нужно». «Я еще хочу сказать вам, что мы будем делать постановку перед Новым годом. Все детали я еще не продумала, а времени уже осталось мало. Может быть, вы мне поможете? Возможно, у вас есть какая-нибудь свежая идея?» – улыбнулась Вера. «Постановка? Это хорошо! Я люблю в них участвовать», – сказала Катя. «А план уже есть?» «В общих чертах. Перед Новым годом обычно гадают. Вот я и решила использовать в спектакле знаки зодиака. А еще восточный календарь. Можно будет сделать костюмы обезьян, символа 2004 года, и петухов, ведь 2005 год – год петуха». «Мне нравится такая идея!» – воскликнула Катя. «А роли вы будете распределять или можно самим выбрать?» «Я хотела, чтобы вы сами выбрали», — ответила Вера и обратилась к Оле. «Вот ты, Оля, под каким знаком родилась? Какое созвездие тебе покровительствует?»
«Извините, Вера Сергеевна, но я не буду принимать участие в спектакле».
«Ну вот, опять! Ты что, куда-то уезжаешь?»
«Нет».
«Тогда не отказывайся. Мне хотелось бы, чтобы ты играла роль гадалки. Уверена, у тебя хорошо получится. Я у нас в кладовой нашла несколько замечательных нарядов для этой роли».
«Вера Сергеевна, я верю в Бога, а не в покровительство звезд, и поэтому не могу принимать участие в таком спектакле. Все виды гадания, какие только есть на свете, уводят людей от Бога и являются мерзостью для Него. Поэтому Бог запрещает своим детям заниматься этим».
«Но это же просто игра! Это же спектакль, а не реальная жизнь!»
«Да, но многие верят в гороскопы, гадают различными способами, а Бог хочет, чтобы мы верили Ему, а не гаданиям. В Библии сказано, что никто из гадателей и вызывающих мертвых не войдет в Царство Небесное. Не войдут также и те, кто обращается к ним».
«И ты веришь этому?» – спросила Вера.
«Конечно, это сказано в Библии, а она действительно является словом Бога, обращенным к людям».
«Ладно, оставим это. Только я не поняла, что ты имела в виду под вызыванием мертвых?»
«Ну, например, спиритизм. Молодежь, да и люди постарше иногда увлекаются этим, не зная, что на самом деле на их вопросы отвечают не умершие люди, к которым они обращаются, например, Пушкин или Наполеон, а слуги сатаны, бесы».
«Не будем об этом говорить. Мы же не собираемся заниматься спиритизмом в нашей постановке».
«Уже хорошо», – ответила Оля.
«Катя, ты можешь идти, а мне нужно с Олей еще немного поговорить».
«Отлично», – ответила Катя и ушла.
«Оля, я знаю тебя уже несколько месяцев и ни разу не заметила за тобой что-нибудь нехорошее. Верующие говорят, что все люди грешные. Но ведь бывают же исключения. Я думаю, что ты и являешься таким исключением. Я не могу не восторгаться твоим самообладанием в разных ситуациях и тем, что, несмотря на грубость со стороны ребят, ты всегда доброжелательна к ним».
«Вера Сергеевна, я тоже грешный человек. У меня и мыслей, и слов, и поступков плохих немало было в жизни. И я очень благодарна Иисусу Христу, что Он простил меня за все и изменяет мой скверный характер».
«Ты меня очень удивила, Оля. У тебя и скверный характер».
«Сейчас уже получше, чем было раньше. Слава Господу! Он помогает мне».
«Так ты не хочешь участвовать в нашей постановке?»
«Нет».
«Очень жаль. Я все-таки не понимаю, почему Бог против гаданий, гороскопов? Я, например, часто читаю астрологические прогнозы».
«Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. Он лучше знает, что хорошо для нас, а что нет. Ведь Он нас сотворил».
«Ладно, Оля, иди. Я и так задержала тебя».
«До свидания, Вера Сергеевна».
«До свидания, Оленька». Девочка взяла свой рюкзак и, подойдя к двери, вдруг сказала:
«Вера Сергеевна, я знаю, что у вас есть сестра-близнец. Для вас должны подходить один и тот же астрологический прогноз».
«Но разве у вас и у Надежды Сергеевны одинаковая жизнь?»
«Да и Плутон открыли только в 1930 году. Как эти прогнозы могут быть правдивыми, если не принимается во внимание Плутон и его действия на людей? А передвижение планет в нашей Солнечной системе разве ни на что не влияет?
Ладно, Олечка, я подумаю. Спасибо. Устала, ответила Вера. Идя домой, она время от времени мысленно возвращалась к разговору с Олей.
«Ох уж это Оля!» – вздохнула Вера, вспомнив, что из-за разговора с ней ее восьмиклассники остались без дискотек. «И что теперь? И постановки к Новому году не будет?»
«Но вообще-то ты, Оля, молодец, умеешь отстаивать свое мнение. Знать бы мне только, права ты или нет», – подумала Вера. В ее памяти возникла сестра. Да, Надя и она родились почти одновременно, с разницей всего в 5 минут. Но судьбы у них так отличаются. Вспомнив все, что она знала о переживаниях сестры за последние недели, Вера подумала, что не хотела бы так жить. Хоть Володя и говорит, что Саша мягкий и чувствительный, Наде от этого сейчас ничуть не легче. Видно, очень ему понравилось носить эту маску супермена. Все, в первый же выходной пойду к Наде. Тяжело ей. Муж играет роль деспота. Родителям она не говорит ничего, чтобы не огорчать их. А я редко вижу ее и даже звоню не каждый день. Скорее бы суббота. Только сейчас поняла, как сильно я по ней соскучилась, думала Вера, шагая по слегка присыпанному первым снегом тротуару. В субботу, выглянув в окно, Вера увидела пушистый белый ковер, укрывавший все вокруг. Зима! Наконец-то снег как следует покрыл землю. Как здорово, что именно сегодня выпало так много снега. Пойдем с Надюшей гулять. Она так любит зиму, думала Вера, накрывая на стол.
Ты когда собираешься вернуться? Спросил жену Володя.
Думаю, часа через 3, если ты не против.
Не против. У меня работы еще много, так что буду занят почти весь день. Можешь побыть у них подольше.
Спасибо. Я так соскучилась по Наде. А что приготовить на обед?
Не знаю. Что хочешь, только лучше что-нибудь попроще, чтобы ты хоть в выходной смогла отдохнуть как следует.
Спасибо, любимый. Так приятно, что ты заботишься обо мне.
Ты в последнее время, вижу, устаешь сильно.
Да, ничего не скажешь. Нелегко быть педагогом в наше время, со вздохом произнес Володя.
Наверное, это нелегко всегда. Дети в любое время доставляют взрослым немало проблем. Но вообще-то ты прав. Сейчас действительно труднее преподавать в школе. Те, кто много проработал с детьми, часто повторяют это.
Да, заметил. И я рад, что Саша предложил мне эту должность на фирме. Меня уже совсем не привлекает работа учителя.
А как же аспирантура?
Надо подумать. Во всяком случае, заниматься наукой гораздо спокойнее, чем учить детей.
Ах, это точно. Моя Оля еще раз отличилась, вздохнула Вера и рассказала мужу о последнем разговоре со своей ученицей.
Да, неординарный ребенок тебе попался.
Это прямо в точку. Меня она очень удивила. Еще и в самом деле ребенок, а взгляды свои умеет отстаивать. Да и говорит всегда спокойно. Думаю, это из-за того, что она верит в Бога. Она убеждена, что Библия – инструкция для людей на каждый день жизни, ответила Вера.
И что? Ты опять изменишь свои планы из-за этой девочки? Не слишком ли ты прислушиваешься к ее мнению?
В отношении дискотек, ты же знаешь, она права. А вот спектакль, вернее, постановку, Я из-за нее отменять не собираюсь. Во-первых, уже слишком мало времени, чтобы придумать что-нибудь стоящее. А во-вторых, я не вижу ничего плохого в гаданиях. Может быть, ты на этот раз не хочешь согласиться с ней, потому что не веришь в Бога? Хотя, насколько я помню, в Крыму тебе очень хотелось, чтобы Бог действительно существовал. Володя, ты дал мне этим понять, что мое мнение словно травинка на ветру. Куда ветер подует, туда оно и клонится, возмутилась Вера. Извини, не хотела обидеть тебя, просто этот твой неординарный ребенок и меня заставляет задуматься. А вдруг Бог и в самом деле есть? Действительно, в Крыму мне очень хотелось, чтобы Бог был реальностью. А теперь мне почему-то при упоминании о нем хочется куда-нибудь убежать. «Убегаю и на этот раз», — сказала Вера и пошла собираться. «Не забудь, пожалуйста, Наде и Саше привет от меня передать», — попросил Володя. «Конечно же, не забуду», — ответила Вера и, поцеловав мужа, закрыла за собой дверь. Подходя к дому, где жили Надя и Саша, Вера ненадолго остановилась, любуясь открывшимся ей видом. Сейчас, когда снег укутал землю, все вокруг выглядело торжественно и празднично. «Ах, как красиво здесь!» – восторгалась Вера, идя по дорожке к дому сестры. «Сейчас мы с Надей полюбуемся зимними пейзажами. Она ведь так любит снег!» На звонок Веры дверь открыла горничная. «Доброе утро, Тамара Сергеевна! Поздравляю вас со снежком!» «Доброе утро, Верочка! А где Надюша? Спит еще или уже проснулась?» «Она уже давно встала. А Саша дома?» «Ушел на фирму еще в 8. Надя наверху?» «Да, я думаю, что она нездорова. Мне ведь пришлось больше 2 недель быть у себя дома. Сынишка сильно болел. А вчера я вышла на работу и очень расстроилась. Надюша так изменилась за это время. Ну, наверное, это из-за того, что она ждет ребенка. Вот внешность и меняется. Я не об этом. Что-то в ней словно сломалось. Кажется, как будто ее несет сильное течение. И вот-вот разобьет о камни. А она это чувствует, но не может или не хочет сопротивляться. Вы меня пугаете, Тамара Сергеевна, — сказала Вера и направилась к лестнице, ведущей на 2-й этаж. «Я сама испугалась, когда увидела ее», — прошептала Тамара Сергеевна. «Только Господь знает, почему он допустил это, и только он может ей помочь». Вера, поднявшись наверх, подошла к спальне сестры и в нерешительности остановилась у двери. «Никогда не думала, что буду когда-то вот так стоять перед дверью и бояться открыть ее», — подумала Вера. За дверью было тихо, и она все же решилась войти. Надя лежала на кровати и смотрела в потолок. Она не заметила, что пришла сестра, и поэтому не обратила на нее никакого внимания. Вера уже хотела поздороваться, как вдруг Надя тихо сказала: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Но это не для меня, Наташа, не для меня. Я не чувствую, что Бог рядом. все оставили меня. «Надюша, я здесь!» — воскликнула Вера. Надя перевела свой взгляд с потолка на сестру и как-то безучастно произнесла: «А, это ты? Хорошо, что пришла». И опять стала смотреть на потолок. «Что ты там нашла интересного? Потолок как потолок. Ты хоть улыбнись. Все-таки родная сестра в гости пришла».
«Спасибо. Я уже давно жду тебя», — ответила Надя и села на кровати.
«Извини, столько дел было. В школе все кипит, ведь конец полугодия, да еще и Новый год скоро. Знаешь, я такую интересную постановку придумала. Все просто ахнут».
«Извини, Верочка, но я лучше лягу, голова что-то сильно болит», — сказала Надя и опять легла.
«Хватит валяться! Снегом все вокруг засыпало, красотища! Глаз не оторвать! Вставай, пойдем погуляем, ты же очень любишь снег!»
«Снег? Может быть, но сейчас я ничего не хочу».
«Надя, хватит глупости говорить! Вставай!» – тормошила Вера сестру. «Пойдем на снег!»
«Не нужно меня трогать. Я не хочу никуда идти. И снег мне не нужен».
«Ты что, не выспалась? Чтобы ты не хотела по снежку пробежаться, я такого не представляю!» – воскликнула Вера. И вдруг вспомнила то, что сказала ей Тамара Сергеевна.
Она внимательно посмотрела на сестру, которая все так же лежала, безучастно глядя на потолок и совсем не реагируя на ее слова. За то время, что они не виделись, Надя очень сильно похудела. Кожа ее стала бледной, почти белой, а под глазами появились синеватые тени. Но особенно поразил Веру взгляд Нади, потухший и равнодушный. И ее сердце сжалось от боли. Она села на постель рядом с сестрой и, обняв ее, спросила:
«Надюша, что с тобой? Что тебя тревожит?»
Надя посмотрела на сестру и тихо ответила:
«Я жду, пока родится ребенок, а потом я уйду».
«Куда уйдешь?» — не поняла Вера.
«В другой мир. Я не хочу больше жить». «Саша совсем не любит меня. Он сердит на меня, потому что я не захотела убить ребенка. И этим нарушила его планы. Мне подарили Новый Завет, и я искала общение с Богом. Но Саша отобрал у меня эту книгу. И теперь мне кажется, что даже Бог оставил меня».
«Скажи, Надюша, Что я могу сделать для тебя? Я все сделаю, только скажи!» — воскликнула Вера. Надя опять посмотрела на сестру и ответила чуть слышно:
«Ты мне ничем не поможешь, и никто не может помочь. Теперь мне не нужно уже ничего. И все равно, что будет дальше. Я не хочу жить и не буду. Все оставили меня. И ты уходи».
Вера посидела еще немного возле сестры, все так же безучастно смотревшей на потолок. Затем погладила ее по руке и, выйдя из комнаты, сбежала вниз по лестнице. Тамара Сергеевна хотела окликнуть Веру, чтобы спросить ее о Наде, но не успела, та уже была на улице, а Вера, добежав до остановки, подождала нужный автобус и, сев в него, поехала к Саше на работу, мысленно разговаривая то с Надей, то с Сашей. Все в ней бурлило от избытка чувств.
«Надя, Надюша, милая, добрая моя сестренка, ты словно солнечный лучик согревала всех, кто был рядом с тобой. Всегда всех и за все прощала, стараясь, чтобы люди, которых ты любишь, были счастливы. Ты всегда была жизнерадостной, всегда помогала тем, кто в этом нуждался. И вот сейчас ты лежишь, словно восковая кукла, ко всему равнодушно и ни на что не реагирующая. И как же нужно было поступать, чтобы довести тебя до такого состояния? Ну, Саша, сейчас я тебе все выскажу!» «Что ты с ней сделал, что она потеряла интерес к жизни? Как ты мог с ней так поступить? Ты, который когда-то сказал мне, что даже жизнь свою готов отдать, чтобы сделать ее счастливой. И ведь ты любил ее на самом деле. Возможно, это твой бизнес, где люди идут к цели, не обращая ни на кого внимания, сделал тебя таким жестоким. Или ты и был таким, время от времени одевая маски любящего мужа, брата и сына. И даже твои близкие не знают, какой ты в самом деле. Сейчас я выведу тебя на чистую воду. Я сорву все твои маски, чтобы люди знали, какой ты человек. Я не позволю тебе издеваться над моей сестрой. И все твои деньги не помогут тебе остановить меня». Кипя возмущением, Вера вбежала в офис, где работал Саша. «Александр Алексеевич занят, и просил его не беспокоить», сказала ей секретарша, строгая женщина, лет 40. «Передайте ему, что это срочно!» — воскликнула Вера, борясь с желанием ворваться в кабинет Саши без разрешения. Секретарша передала ее просьбу своему начальнику и, выслушав ответ, отворила перед Верой дверь в кабинет. Саша сидел за столом, на котором были разложены какие-то бумаги. Вера собиралась высказать свое негодование в такой форме, чтобы как можно сильнее ранить его. Но, увидев Сашу, не смогла вымолвить ни слова. Весь его вид говорил о какой-то внутренней боли, которая не дает ему покоя, но которую он хочет как можно глубже
спрятать от посторонних глаз.
«Доброе утро, Вера. Очень рад тебя видеть», — сказал Саша, выходя из-за стола.
«Доброе утро», — ответила Вера. Вся ее решительность куда-то исчезла, и, улыбнувшись Саше, она только и смогла сказать:
«Я была у Нади. По-моему, она нездорова. Да и ты не выглядишь на все 100. Что у вас случилось, Саша? Я могу чем-нибудь помочь?»
«Нет, ты не поможешь. Понимаешь, Вера, я сам во всем виноват. Я не смог вовремя остановиться, когда настаивал, чтобы Надя сделала аборт. Я самый настоящий эгоист. Я ведь видел, что делаю ей больно, но продолжал гнуть свою линию. Хотя уже сам понимал, пора прекратить строить из себя командира. Ведь семья – это не армия. Понимал, но не остановился. Словно какая-то злая сила увлекла меня. И я уже не мог ей сопротивляться. И вот теперь я вижу, что мы с Надей подошли к той черте, за которой уже не будет возврата. Своими руками я поломал наше счастье. Я сам перечеркнул все, что мог. И теперь рушится моя семья, дороже которой для меня нет ничего на свете».
«Если так, то твоему горю легко помочь. Купи цветы и попроси у Нади прощения. Уверена, она вскоре забудет все, что было, и будет любить тебя, как прежде. Очень хорошо, что аборт ей не сделали, потому что в этом случае ты мог бы потерять ее навсегда».
«Да, это так. Она хотела уйти из жизни, если ей сделают аборт».
«Правда? Я этого не знала. Я имела в виду другое, что она вряд ли смогла бы простить тебя, ведь она уверена, что аборт – это убийство».
«И я был так жесток к ней, что теперь, осознав свою вину, даже не могу смотреть ей в глаза. Я чувствую, что не смогу попросить у нее прощения. Слишком сильно я виноват перед ней.
Знаешь, Саша, это из-за твоей гордости, эгоизма. Ты хоть иногда извинялся перед людьми за свои промахи и ошибки?»
«Не помню. Вообще-то у меня не было случая, чтобы я был в чем-то виноват».
Вера вспомнила, как Надя говорила ей как-то, что она, Вера, считает, будто всегда поступает хорошо, только потому, что не замечает за собой ничего плохого, хотя в действительности и у нее немало ошибок. С той поры Вера неоднократно убеждалась в правоте сестры и поэтому сказала Саше:
«Думаю, ты просто не видишь того, чего не хочешь видеть».
«Может быть. Так ты считаешь, я должен попросить прощения у Нади?»
«Обязан!» – подтвердила Вера.
«И купить цветы?»
«Ну, если хочешь».
«Ладно, спасибо», – ответил Саша. «Еду к ней прямо сейчас. Вернее, вначале завезу тебя домой».
«Лучше поезжай скорее к Наде. Ей так плохо, а я доберусь сама, прогуляюсь заодно».
Саша взял Веру за руку и, посмотрев ей в глаза, улыбнулся.
«Спасибо тебе! Только теперь я понимаю, каким был глупцом! Как хорошо, что ты зашла! Иначе все это продолжалось бы еще долго и вряд ли хорошо закончилось!»
Вера улыбнулась ему в ответ. «Я очень хочу, чтобы вы были счастливы. Пожалуйста, иди поскорее к ней».
«Да, ты права. Я уже мчусь на всех парусах».
Идя домой, Вера всю дорогу улыбалась. Так приятно было осознавать, что у Нади и у Саши скоро все наладится. Уже почти рядом с домом она вспомнила, что нужно купить продукты. Зайдя в супермаркет, она выбрала все, что требовалось, чтобы приготовить любимые блюда мужа. Но готовить обед в этот день ей так и не пришлось. Как только она переступила порог своей квартиры, Володя объявил, что они сейчас же должны собираться в гости.
«Как ты думаешь, кому?» – спросил он жену.
Вера в ответ назвала несколько имен.
«Так я и думал, что ты не догадаешься. Только что звонил Саша. Он просил передать тебе, что воспользовался твоим советом и теперь очень счастлив. Надя простила его, и чтобы отпраздновать такое замечательное событие, они приглашают нас к себе».
«Как здорово! Я очень-очень рада!»
«А что у них там произошло? Я удивился, когда Саша сказал мне, что ты была у него в офисе. Ты же собиралась сходить к сестре. Или ты тоже хочешь работать в его фирме?»
«Работу мне никто не предлагал. Да я и не за этим ходила. Ты не представляешь, что мне пришлось сегодня пережить. Я была просто в ужасе, когда поняла, что Надя потеряла интерес к жизни и ждет, когда родится ребенок, чтобы умереть».
«Ты это серьезно? Никогда не думал, что у них зашло так далеко. Я видел Надю недели две назад, и она показалась мне очень грустной. Но чтобы она была в депрессии, не предполагал. Саша ведь согласился оставить ребенка. Почему же Надя не могла так долго простить его?»
«Ха! Просто Саша решил показать ей, кто в семье главный. Выдвинул множество требований. Да еще и стал обращаться с Надей очень холодно, чтобы она острее почувствовала свою вину перед ним за то, что безоговорочно не согласилась с его решением. А затем, видя, что события вышли из-под его контроля, просто не знал, что делать. Попросить же прощения у Нади он не мог из-за своей гордости. Слава Богу, что они помирились».
«Ты сказала, слава Богу? Ты действительно благодарна ему за это?»
«Да я просто так сказала. К слову пришлось. Все так говорят. Хотя не все думают в это время о Боге», — ответила Вера.
«Да, я знаю. И раньше тоже никогда не задумывался о том, что так говорить нельзя. Я вчера случайно услышал разговор двух людей. Оказывается, в Библии сказано, что упоминать о Боге вскользь, к слову, очень плохо. Бог не оставит такого человека без наказания».
«И что же теперь делать тому, кто этого не знал?»
«Раскаяться и больше так не поступать».
«Вот это да! Мой собственный муж мне проповедь читает. Ты что, верующим вдруг стал?»
«Да нет, я просто сказал тебе о том, что слышал».
«И где же ты это слышал?
Подслушивать-то нехорошо».
«А я и не подслушивал. Просто ожидал автобус, а два человека разговорились рядом со мной. И что мне было делать? Уйти в сторонку?»
«Ладно, извини за придирки. Давай лучше собираться».
«А я уже готов. Мне только куртку одеть, да ботинки».
«Отлично. Меня тебе долго ждать не придется».
Надя и Саша уже ожидали их. Тамара Сергеевна помогла Наде и Вере накрыть на стол, хотя ее рабочее время в этот день уже закончилось. Она была очень обрадована тем, что положение в доме, где она работала, круто изменилось. Тамара Сергеевна очень переживала разлад в этой молодой семье и часто обращалась к Богу в молитве о Наде и Саше. Около 2 часов назад Александр вернулся домой с огромным букетом роз, любимых цветов его жены. А еще через некоторое время, впервые за несколько недель, Тамара Сергеевна услышала смех Нади.
«Господь, благодарю Тебя!» – прошептала добрая женщина.
Надя просила Тамару Сергеевну пообедать с ними, но она, поблагодарив за приглашение, сказала, что ей нужно идти, ее очень ждут дома. Когда Тамара Сергеевна ушла, Вера, обратившись к Наде, произнесла:
«Какая милая женщина! Мне кажется, она своим присутствием согревает все вокруг».
«Ты права, Верочка. Она не раз поддерживала меня», — ответила Надя.
Вера посмотрела на сестру и с удовлетворением отметила, что за эти несколько часов, которые прошли с момента их последней встречи, Надя стала выглядеть гораздо лучше. Ее бледность исчезла. Щеки и губы порозовели, и даже тени под глазами были не так заметны. Но самое главное, изменился ее взгляд. Он снова стал живым, с веселыми искорками в глубине милых глаз. Неожиданно для себя Вера почувствовала, что не может сдержать слезы. Она вдруг представила себе, что Надя ушла навсегда.
«Что с тобой, Верочка? Ты чем-то расстроена?» – спросила Надя.
«Могла бы быть расстроена, если бы с тобой случилось что-нибудь ужасное. А теперь я очень счастлива».
«Я тоже. Саша сам, оказывается, очень страдал в последнее время. Мне так жаль его. Иногда человеку тяжело признать, что он не прав. Но, слава Богу, все теперь позади».
Вера тут же после слов сестры вспомнила недавний разговор с мужем и не могла не спросить Надю:
«А ты почему сказала «слава Богу»? Просто по привычке?»
«Я благодарю Господа за то, что Он все изменил в наших с Сашей отношениях. Я чувствую свою вину перед Богом, ведь когда Саша забрал у меня Новый Завет, я потеряла веру в то, что Бог вездесущий и всемогущий. Мне казалось, что даже Он оставил меня. Хотя, как теперь понимаю, это я сама отвернулась от Него. И я очень благодарна Господу, что Он ответил на мои молитвы, хотя и не так быстро, как мне того хотелось. Представляешь, Саша даже вернул мне Новый Завет и сказал, что не будет препятствовать мне видеться с семьей Орловых».
«А кто они такие?»
«Извини, Верочка, что я не рассказала тебе о них. Я теперь понимаю, какой была эгоисткой. Погрузилась в себя и не замечала других. Орловы – верующие люди. У них 7 детей. И с ними так приятно общаться. Я обязательно познакомлю тебя с ними».
«Ну, может быть, когда-нибудь. У меня сейчас столько дел в школе», – ответила Вера.
Саша и Володя стояли в это время у окна, ожидая, когда сестры наговорятся. Надя и Вера, увлекшись беседой, совсем забыли об ожидавших их мужьях. И Саше все же пришлось напомнить:
«Время обеда уже наступило. Может быть, сядем за стол?»
«Конечно», — ответила Надя и пригласила присутствующих занять свои места.
Все расселись, и вскоре обед начался. Блюда были очень вкусными, разговор велся непринужденно, и время проходило незаметно. За окном стало темнеть, и пришлось зажечь свет. Ах, наверное, нам пора уходить. Дома у меня осталось множество неотложных дел. Со вздохом произнесла Вера.
Да и я еще не все сделал, что наметил на сегодня, добавил Володя.
Прежде чем вы уйдете, я хочу вам сделать одно предложение, сказал Саша.
Ты умеешь заинтересовывать, заметила Вера.
И что же на этот раз? Спросил брата Володя.
У нас так получилось, что в свадебное путешествие мы с вами ездили в разные места. Сейчас у нас здесь мороз и снег. Я предлагаю всем вместе отправиться на какой-нибудь остров в Тихом океане. Сейчас там замечательно. Солнце, ласковые воды океана и чистый воздух. Позагораем, поплаваем. Просто хорошо проведем время.
Идея замечательная. И когда ты хочешь ее осуществить?
Думаю, во второй половине декабря. И Новый год встретим не под завывание метели, а под ласковый плеск лазурных волн.
Ох, романтично, конечно, Сашенька, но не для нас. Теперь ведь конец учебного полугодия. Ты, наверное, забыл, что мы с Володей учителя? Сейчас у нас контрольная за контрольной.
Да, и проверяющие могут нагрянуть в любой момент, со вздохом произнесла Вера.
Нет, я этого не забыл. К счастью, наши с Володей родители – биологи, а мама уже на пенсии. Я говорил с ними сегодня и сказал, что хочу предложить вам это путешествие. Мама ответила, что она с радостью заменит вас, а если нужно, найдет кого-нибудь еще.
«Ну, тогда все замечательно. Они ведь уже скоро возвращаются. 15-го, кажется?» – спросила Вера.
«Да, 15-го. Родители сказали, что они очень довольны своим путешествием. 2 дня назад они приехали в Германию. Мама вначале не хотела ехать в эту страну, но потом согласилась».
«А почему не хотела?» – удивилась Вера.
«В Германии ведь много красивых мест, да и страна очень интересная. Мы с Надюшей были там 2 раза, нам понравилось».
«Да, мне Германия тоже понравилась, но тут дело совсем в другом», – ответил ей Саша.
«Мама не хотела ехать туда, так как считала немцев виновниками того, что случилось в ее семье. Когда ее мама, наша бабушка Анастасия Степановна, была подростком, рядом с селом, где они жили, произошло крушение поезда с военной техникой, идущей на фронт. Фашисты тогда словно озверели, перестреляли почти всех жителей села. А молодежь и подростков, в том числе и нашу бабушку, угнали в Германию».
Сегодня прозвучала 8-я часть книги Татьяны Жирухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Андрисин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!